Говорит Радио Свобода. В российских городах проходят акции памяти главного редактора нижегородского издания «Коза Пресс» Ирины Славиной.
Мы молча построили страну для смерти. Надо требовать расследования и доведения до суда дела по факту доведения до самоубийства.
На Камчатке ведется расследование загрязнения воды у побережья, которое привело к массовой гибели морских животных.
У нас тут беда, у нас прям катастрофа. Все мертвое, вода, она не такая, как обычно.
На конкурсе «Галатея» имени Галины Старовойтовой победила работа, посвященная борьбе против строительства мусорного полигона в Шиесе.
Как мы знаем, лагерь вообще-то все еще действует. Они не очень доверяют тому, что говорится сейчас, о том, что строительства точно не будет.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 5 октября. В российских городах проходят акции памяти главного редактора нижегородского издания «Коза Пресс» Ирины Славиной, совершившей самосожжение у здания Главного управления Министерства внутренних дел в Нижнем Новгороде. Одна из таких акций состоялась в Петербурге. Репортаж нашего корреспондента Антона Гуськова.
Около сотни человек в Петербурге пришли почтить память погибшей журналистки. Портрета Ирины Славиной они зажгли множество свечей. Стихийный мемориал появился на Невском проспекте у гостиного двора. К банкам, в которых горели свечи, люди прикрепляли свои записки. Эта девушка написала фразу из предсмертной записки Ирины Славиной, которую журналистка оставила на своей странице в Фейсбуке. «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».
Мне кажется, это еще один акт бесчеловечности государства. Оно просто сожрало человека, абсолютно независимого и честного. И это абсолютно неприемлемо. Когда к тебе в 6 утра вламывается отряд собровцев с фомками и начинают рыться в твоих вещах, это очень сильное психологическое давление. Это точно такое же насилие, как и избиение дубинкой на митинге.
Главный редактор сайта «Коза Пресс» 2 октября подожгла себя у здания управления нижегородской полиции. За день до этого в ходе обыска в квартире Ирины Славиной у нее изъяли всю компьютерную технику по уголовному делу о деятельности нежелательной организации. В нем журналистка проходила только как свидетель. По признанию самой Ирины Славиной, на своей странице в Фейсбуке ее журналистская работа из-за обыска была фактически парализована.
Человека до того довели, что ей пришлось себя сжечь. Это неправильно. Мы не должны жить в таком государстве.
Еще до того, как в Петербурге в память об Ирине Славиной зажглись свечи. Шокированные самосожжением журналистки люди вышли с одиночными пикетами в знак солидарности с погибшей.
Для меня это шок, да. Нормальный человек, хороший человек, в общем-то, доведенный системой до самоубийства. В Тунисе самосожжение человека, торговца, обычного рядового, послужило поводом для кардинальных изменений в стране. Мы молчим, собственно говоря. Мы молча построили страну для смерти. Надо требовать расследования и доведения до суда дела по факту доведения до самоубийства человека.
С одиночными пикетчиками полицейские в этот раз были подчеркнуто вежливы. Никого не задержали, только проверяли документы.
Вам все понятно?
Да.
Вопрос, какие интересы ко мне?
Спасибо.
Вам всего доброго. Призываю законности, не допущение нарушения общественного порядка.
В какой-то момент между прохожими здесь же завязалась потасовка. Но полиция даже не стала вмешиваться. Нарушителей порядка без политических плакатов силовики проигнорировали. А всего в нескольких метрах от акции памяти Ирины Славиной, как ни в чем не бывало, пели уличные музыканты. У собравшихся были наклейки с флагами Беларуси, Хабаровска и портретами российских политзаключенных. Еще несколько дней назад они запланировали провести на этом месте акцию «Маяк свободы» в поддержку протестующих. Но говорили в основном о самосожжении журналистки.
Наверное, ее подвигло это еще последнее, когда к ней пришли с обыском рано утром. Человек был не готов к этому совершенно. Наверное, оскорбили ее человеческое достоинство. И она это не смогла вынести. Я буду помнить ее, так же, как я Немцова помню, как Политковскую помню, Старовойтову, всех людей, которые пострадали от нашего государства.
Человек подвергся сильному прессингу. Она просто не выдержала давления этой государственной машины, да. Даже если тебя не заключают в тюрьму, все равно тебе сильно отравляют жизнь. И, в общем-то, это было жесткое отчаяние с ее стороны.
В этот вечер свечи на Невском проспекте в память об Ирине Славиной горели несколько часов. После стихийный мемориал разобрали и унесли сами участники акции. Антон Гуськов, Радио Свобода, Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства заняться проверкой обстоятельств загрязнения воды у берегов Камчатки, которое привело к массовой гибели морских животных. Власти Камчатского края рассматривают три возможные причины загрязнения воды на побережье Авачинского залива Тихого океана. Это могло произойти в результате разлива токсичных веществ, природных воздействий или сейсмической активности. Репортаж нашего корреспондента на Дальнем Востоке Александра Валиева.
В минувшие выходные в соцсетях появились фото и видео с Камчатки. Халактырский пляж, что в Петропавловске-Камчатском, усыпан мертвыми морскими животными, в том числе осьминогами, крабами и морскими ежами. Местные жители в шоке и утверждают, что такого не видели никогда. О произошедшем Радио Свобода рассказала местная жительница.
Я сама занимаюсь туризмом, я сама дайвер, я здесь определенные наблюдения. Я живу в море по полгода на корабле, и, ну, как бы морской такой житель. Есть вещи, которые ты видишь невооруженным взглядом. Ты видишь, что что-то происходит, ты видишь, что люди вокруг молчат. Я не знаю, как это все протолкнулось вот за ночь, но как-то вот, ну, вот кто-то, видимо, ночью как-то это все продвинул, и, наконец-то, люди услышали, что, ну, у нас тут беда, у нас прям катастрофа, все мертвое, вода, она... не такая, как обычно.
Кристина, расскажите, пожалуйста, что это за местность, где были найдены мертвые морские животные?
У Петропавловска-Камчатского есть наш так называемый домашний пляж. Домашний пляж, он находится, ну, как бы лично от моего дома в 15-20 минутах езды на машине. То есть, ну, это совсем вот рядышком. Это место, на которое мы ездим встречать рассветы, закаты, ночевать, собирать ягоды, грибы с детьми, сами, свадьбы и так далее и тому подобное. Купаемся, у нас там все лагерь, и мы зимой серфим. То есть мы делаем там все, что как бы, ну вот он рядом. Это большая такая протяженная линия, где-то 40 километров. Через этот пляж проходят несколько речек, которые вытекают в Тихий океан. На этом пляже стоят наши домашние вулканы. Под одним из вулканов находятся военные полигоны. Ну, как бы это одна из версий, что что-то вот связано с военными, да, что что-то утекло в эти речки, у нас тут подводные лодки. Вот мы все прекрасно понимаем, что мы живем там, где, ну, военные на первом месте. У нас есть миллион всяких военных частей, полигоны, учения. Может быть, это какая-то мировая тайна. Или, может быть, мы проверяем какое-то новое биологическое оружие, которое нас там во главе планеты всей. Понятно, что там менее 200 тысяч человек там, или жизни нескольких тысяч людей. Они в этих масштабах не важны. Просто за мои 34 года жизни на Камчатке я такого никогда не видела. Даже после шторма, даже после там каких-то цветений водорослей, таких вещей, вот что у нас там на видео, на фотографиях, эти осьминоги, чтобы его сорвать со своей там норы, это надо там человек 5 физически здоровых, которые смогут его отлепить от его этого камня. То есть мы понимаем, что это не шторм, который их миллионы там выкатил на берег. Ну, много всяких нюансов, и ты не можешь принять версии официальные, что это там разлив нефти или превышение, вот они опубликовали, нефтепродукты превышают там в 4.5 раза, а фенол там в 3 или в 2. Ну, нефтепродукты, насколько мы знаем, даже в школе они немножко легче, чем морская вода, и они все на поверхности. А все, что выкинуло на побережье, это все донные морские жители, да, вот эти ноги, ракушки, ежи морские, они всегда на дне. То есть это, видимо, какой-то яд или, может быть, сера, может быть, это вулкан, может быть, это какая-то природная катастрофа.
А как выглядит вода сейчас?
Вода не такая, как всегда. И не такая, как после штормов, и не такая, как после цветения водорослей. Вода, она желтовато-коричневая, не такая, как обычно.
Кто первым заметил, что с океаном что-то не так?
Серферы, они начали первые. У нас там на Халатырском пляже серф-лагерь, который работает, ну, круглосуточно, грубо говоря, и круглогодично. Они начали с середины сентября. Просто там, даже если куда-то идешь в поход, да, что-то вот лицо чешется, глаза болят. Как-то никто особо внимания не придавал. Ну, может быть, там что-то зацвело, может быть, там что-то куда-то попало, может быть, еще там кто-то мимо приходил, что-то куда-то слил, ну, типа, пройдет. И это вот середина сентября, пока не началось, что там у одного ожог глаз, потом этот цвет воды желтый, у нас там везде опубликованы фотографии, да, прям желтого цвета. Ну, такого никогда не было. И у нас и случился шторм на выходных. Этот шторм, он как раз выкинул все мертвое, что было, видимо, на дне отравлено, мы просто этого не видели.
После поднявшегося в интернете переполоха власти стали активно комментировать происходящее, уверяя, что ситуация на берегу нормализовалась. При этом губернатор Солодов предостерег людей от посещения Халактырского пляжа. Сейчас власти Камчатки, по их словам, рассматривают три версии случившегося. Разлив токсичных веществ, природное воздействие или сейсмическая активность. Зампредседателя Государственной Думы Ирина Яровая, будучи с визитом на Камчатке, взялась лично доставить в Москву забранные пробы воды, песка, водорослей и микроорганизмов. А местные жители решили провести собственное расследование.
Мы собираем сейчас кто воду, кто животных, кто там крабов. Завтра поедем, снимем под водой, если получится, вот эту катастрофу. Мы ныряли в нашей бухте Авачинской. То есть это как бы наша домашняя, да, бухта, куда все заходят корабли. Мы даже не брали с собой GoPro, потому что не ожидал никто того, что он видит под водой. А под водой все умерло, все мертвое. Рыбы как будто ошпарены кипятком. Ежи все мертвые. Ребята позвонили, сказали, вот нам нужен был еж на экспертизу, что уже нет живого ежа.
Рассказывала жительница Петропавловска-Камчатского Кристина Розенберг. С ней беседовал корреспондент Радио Свобода на Дальнем Востоке Александр Валиев. Продолжаем программу «Время свободы». В московском районе Кунцево местные жители борются против вырубки деревьев в парке на улице Ивана Франко, через который должна пройти платная трасса – северный дублер Кутузовского проспекта. Активистов разгоняют полицейские так называемые «тетушки». Общественный активист Константин Фокин получил травму после того, как его сбросили с экскаватора, на который он взобрался во время акции протеста. Репортаж Артема Радыгина.
Фокин залез наверх, чтобы сфотографировать встречу с депутатами против вырубки парка в Кунцеве. После падения активиста увезли на скорой. Врачи нашли у него ушибы головы.
Данный водитель, машинист трактора этого экскаватора, подошел к нему со спины и скинул его, толкнул спиной вниз. Тот упал спиной и шмякнулся.
Так, забирайте это.
Жители Кунцева уже несколько лет борются со строительством дороги, которую планируют проложить через парк. Активисты попытались не дать рабочим поставить строительный забор. Но всех оттеснили сотрудники полиции.
Уважаемые граждане, просьба покинуть проезжую часть.
Кто будет препятствовать, будут задержаны.
Активисты продолжили встречу с депутатами. Сотрудники полиции попытались выписать некоторым участникам встречи предостережение. Одного активиста задержали без объяснения причин. По словам активистов, застройщики часто пытаются выгнать их из парка при помощи полиции. А двумя днями ранее неизвестные избили активиста Савелия Рожкова, который пытался остановить строительство ограждений.
Мы пригласили сначала ЧОП, потом пригласили бандитов, и вот бандиты на нас сначала, кстати, оттаскивают нас от техники, что нас грубо били при этом ниже головы, в туловище, пинали ногами.
Не-не-не-не-не, уберите!
А почему мне препятствуете?
Еще раз предупреждаю. Все будет препятствовать.
Вот сейчас полиция.
По словам активистов и местных депутатов, строительство ведется без необходимых разрешений, а значит, незаконно. Полиция на это никак не реагирует. Чтобы строители не продолжили внезапно рубить деревья, активистам приходится дежурить круглосуточно.
Вот это парк, где люди гуляли десятилетиями, да, из поколения в поколение. А вот забор, за которым этой ночью весь этот парк будет уничтожен и вырублен. Бензопилами эту всю красоту уничтожат. Для того, чтобы братья Ротенберги стали богаче еще на несколько триллионов рублей.
Противостояние в парке на Ивана Франко закончилось тем, что полицейские оттеснили протестующих от строителей. Рабочим дали достроить забор и повесить баннер о запрете митингов. Артем Радыгин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. На прошлой неделе российские средства массовой информации в качестве сенсации представили задержание у испанских берегов россиян-наркоторговцев. В самой Испании никто ничего сенсационного в этой новости не увидел. С подробностями из Мадрида наш корреспондент Виктор Черецкий.
Последние десятилетия россиян, в той или иной степени связанных с наркоторговлей, отлавливают в Испании постоянно. Помню, что еще лет 20 назад из разговора с российским консулом в Мадриде я узнал, что больше половины граждан России, отбывавших в то время сроки в испанских тюрьмах, были наказаны именно за наркотики. Аналогичная ситуация сохраняется и сейчас. Разница лишь в том, что осужденных стало значительно больше. Если поначалу наркодельцов хватали в аэропортах при попытке вывести на родину несколько килограммов купленного в Испании зелья, то со временем их стали арестовывать в основном в открытом море, на судах с тоннами гашиша или кокаина. Кстати, испанский закон не наказывает людей за небольшое количество наркотиков, предназначенных для личного потребления, так что в тюрьму попадают лишь те, кто ими торгует, в розницу или оптом. Что касается последних арестов, то речь идет о двух гражданах России, имена которых пока полиции не раскрываются. Отмечается лишь, что они входят в состав международной преступной группировки, базирующейся на Балиарских островах. Ходившая под британским флагом 18-метровая яхта «Россиян» с 9 тоннами гашиша на борту была перехвачена полицейским спецназом в Гибралтарском проливе и доставлена в спортивный порт города Альхесирас. Как выяснилось, она направлялась из Марокко в Португалию, оттуда груз планировалось доставить по шоссе в Испанию и другие страны Западной Европы. Теперь россиян ждет длительное разбирательство, испанская юстиция работает медленно и тюрьма. Рассказывает мадридский адвокат Игнасио Санс.
Закон различает так называемые легкие наркотики, это конопля и ее производные, и тяжелые, героин, кокаин, синтетические наркотики и другие. Наказание за наркотрафик в случаях как с тяжелыми, так и с легкими наркотиками может быть довольно суровым, особенно когда имеется ряд предусмотренных законом отягчающих обстоятельств. К примеру, в случаях, когда преступление совершается организованными преступными группировками, когда речь идет о большом количестве конфискованных наркотиков и в некоторых других случаях. Так что при наличии отягчающих обстоятельств наказание может составить как минимум 9 лет тюрьмы.
С подобными сроками россиянам в Испании уже приходилось сталкиваться. Так, 10-12 годам тюрьмы были приговорены члены экипажа большого морозильного траулера «Тамсары». Он был захвачен испанской полицией летом 1999 года вблизи Канарских островов. На его борту вместо рыбы испанцы обнаружили 11 тонн латиноамериканского кокаина. По словам адвоката Санса, в вопросах борьбы с наркоторговлей испанская юстиция проявляет жесткость, иногда излишнюю. К примеру, упомянутых моряков вполне можно было бы и не наказывать, учитывая, что по закону за груз, перевозимый судном, отвечает лишь его капитан, а не вся команда. Как кур в ощупь попали в историю с наркотиками и были наказаны 15 архангельских моряков с траулера «Йозас Алексонис». В 2008 году, когда их судно находилось на ремонте в порту южноиспанского города Уэльва, морякам предложили подработать, за 100 евро разгрузить ночью некий катер. При этом им, естественно, не сообщили, что разгружать придется прибывшие из Марокко наркотики. Вечно страдающие от безденежья российские моряки согласились. По пути к месту стоянки катера они были задержаны полицией, а затем приговорены судом за участие в наркоторговле. А еще раньше, в 2004 году, под суд попали 5 россиян, проживавшие в поселке Чепиона, тоже на юге Испании. Они батрачили на испанца владельца теплиц. И, разумеется, им было невдомек, что вполне респектабельное аграрное предприятие выращивало коноплю нелегально. Подобные истории с россиянами, получившие широкую огласку, вызывали даже в Испании скорее сочувствие, чем осуждение. Об этом говорил в свое время и опекающий российских заключенных мадридский священник Андрей Кордочкин.
Видно, что они совершенно такие жертвы ситуации, если угодно, да, то есть это не какие-то там злостные люди, на которых вот держится наркобизнес. Обычные русские ребята, у которых жены, дети, матери, которые до конца, по-моему, не понимают, что происходит.
Впрочем, в последние десятилетия ситуация изменилась. истории, когда россияне становились случайными участниками наркобизнеса, больше не повторяются. Зато резко участилось прямое участие граждан России в подобном бизнесе, примеров множество. Так, в сентябре 2018 года у берегов Мурсии был задержан парусник под названием «Белья». На его борту было обнаружено 7 тонн гашиша, цена которого на черном рынке составляла 11 миллионов евро. Управляли парусником два уроженца Петербурга. Что же касается так называемых наркояхт, парусных и моторных, которые доставляют кокаин в Испанию из-за океана, то их частенько обслуживают тоже россияне. К примеру, гражданин России входил в команду из 3 человек, перевозивших почти тонну кокаина и задержанных в сентябре прошлого года. В том же году в порту Тарифы был арестован на собственной яхте россиянин с инициалами РТ, который разыскивался за наркоторговлю властями Перу. А еще раньше был схвачен некий Вячеслав Гулевич по кличке Слава Кемеровский. В Малаге, по версии испанской стороны, находилась его штаб-квартира, откуда он руководил собственной наркосетью. Аресты российских наркоторговцев производились последние десятилетия в Каталонии, Кантабрии, на Канарских островах и, что особо удивляет испанскую полицию, даже в Галисии. Ведь россияне входили, а возможно и сейчас входят, в самую зловещую в Испании, как правило, закрытую для чужаков, галисийскую наркомафию. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете Радио Свобода. В Петербурге вручены премии конкурса «Галатея» памяти Галины Старовойтовой. Первую премию в этом году получила работа аспирантки Европейского университета в Петербурге Юлии Кузьминой, посвященная защитникам ШИИСа. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Ежегодная премия «Галатея» памяти депутата Государственной Думы, председателя партии «Демократическая Россия» Галины Старовойтовой вручается в 21 раз. Она была учреждена после того, как Галина Старовойтова 20 ноября 1998 года погибла в Петербурге от рук наемных убийц. Конкурс предназначен для ученых, аспирантов и просто соискателей в возрасте до 30 лет, которые представляют на рассмотрение свои социологические, политологические, историко-культурологические и правовые исследования. Тема конкурса каждый раз меняется. В этом году она звучала так: «Социальный и политический протест. Причина, динамика, репертуар, реакция государственных институтов». Внутри этой темы жюри конкурса разработало разные направления – от причины предпосылок протестов в современных обществах до протестного искусства, от роли идей и идеологии до роли субкультур в формировании протестных настроений, от отношения к протестам государства до исследования феномена виртуального протеста. Защитники ШИИСа – феномен общероссийской мобилизации. Так называется работа, получившая первую премию. Ее автор – аспирантка Европейского университета в Петербурге Юлия Кузьмина. Работа является частью ее магистерской диссертации.
Я выбрала эту тему год назад, когда ШИИС был известен всем как случай, выдающийся по многим параметрам. И я задалась изначально довольно житейским вопросом о том, почему так произошло. Наиболее важной здесь была эта методология. Я попробовала применить концептуальную рамку, разработанную совсем недавно. Смысл этой методологии в том, что мы разбиваем процесс протеста, процесс соревнования на его самые маленькие единицы, то есть действия различных сторон, и пытаемся выйти из парадигмы центрирования на самих активистах, на их действиях, и посмотреть, как еще различные другие акторы, другие агенты участвуют в этом эпизоде противостояния за и против строительства полигона. Это важно, потому что это позволяет учитывать политический контекст мобилизации. Как мы знаем, лагерь вообще-то все еще действует, активисты все еще следят за процессом рекультивации, он идет очень медленно, и они не очень доверяют тому, что говорится сейчас, о том, что строительство точно не будет. И кроме того, у этого процесса мобилизации есть долгоидущие политические последствия. Коалиция, которая была создана, провела свои праймерис, выдвинула народного кандидата в губернаторы на выборах, которые были сейчас в сентябре. Его, конечно, не зарегистрировали, но так или иначе.
Вы считаете, что сформировалась какая-то политическая сила в ходе этих протестов?
Да, мы знаем, что масштабы огромные, межрегиональная мобилизация, то есть это и Коми, и Архангельская область. И мне кажется, все это открывает только пространство для последующих исследований и внимания к тому, как будет развиваться все это дальше, потому что мы знаем случаи Татарстана, там тоже идет сейчас мобилизация против мусоросжигательных Шиевского завода. Активисты тоже пытались там поставить протестный лагерь и даже назвали себя ШИЭС-2. ШИЭС теперь это бренд, не просто какой-то отдельный случай.
Высоко оценил работу Юлии Кузьминой член жюри конкурса, социолог Владимир Костюшев.
Она анализирует поддержку со стороны различных внешних организаций, и в том числе органов власти различного уровня. Это не просто возмущение людей, а это еще взаимодействие институтов разного уровня, включая государственные институты и, конечно, средства массовой информации. На конкурсе вообще было более 40 текстов представлено из многих городов России, Белоруссии, Эстонии. Это очень профессиональные исследовательские работы, где анализируется репертуар протеста, нестабильность новых демократий, карнавальная культура и многие другие вопросы.
Председатель жюри конкурса, политолог, доцент Высшей школы экономики в Петербурге Александр Балаян отмечает и другие яркие работы.
Данил Романов, у него интересная была тема, когда бастуют молодые, демографические факторы протестной активности. Почему молодежь оказывается на переднем краю протестов? Безусловно, нельзя пройти мимо замечательной работы Алины Ялышевой. Карнавальный дискурс и организованный протест, о чем говорят фотографии. Акций, он вам не Димон, и требуем ответов. Анализ, в том числе и визуальный, как происходит формирование в интернете этого протеста. Второй момент – это то, к чему приводит карнавализация протеста, когда протест проходит под различными юмористическими темами. Чем изобиловали акции «Он вам Димон», «Уточки» и прочее. На самом деле, таких акций было больше. Это вообще тематика карнавализации, что юмор является одним из типов протеста. Безусловно, это является очень оригинальным и очень важным. Какой визуал используют протестующие для того, чтобы отразить свою позицию? Но то, что он смешной, не делает его менее актуальным. Наоборот, через культуру пересмешничества происходит такая десакрализация, в том числе и власти.
Члены жюри считают, что кроме небольшой стипендии, которую получают лауреаты, конкурс «Галатея» способствует развитию научной и творческой свободы. Церемония вручения премии проходила в музее Галины Старовойтовой. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 5 октября. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».